каждый день дает нам очень много пищи для размышлений, для анализа своей жизни, для анализа своих действий и для анализа того, кто мы есть, кем мы являемся. И сегодня я бы назвал вот то размышление, которым хочу с вами поделиться, так: «Ты надобен Господу». И это я обращаю к каждому из нас, потому что каждый из нас нужен Господу. Мы очень часто себя недооцениваем. Мы очень часто себя считаем какими-то маленькими винтиками в большом мире. Мы считаем, что от нас мало что зависит. Ну, кто мы такие? Мы просто люди. Мы не президенты, мы не начальники большие. Мы просто обычные люди, обычно живущие. У нас какие-то свои семьи, но, может быть, как-то особо ничем не примечательные в этом мире. Но мы надобны Господу. И это самое главное. И мы очень часто недооцениваем то, что мы нужны Господу, и то, какие цели ставит Господь перед нами, и то, чего ожидает от нас Бог. Я сейчас прочитаю одну историю, которую, я думаю, многие из вас знают и читали. Это история, записана в Евангелии от Луки, в 19 главе. Эта история была как раз за несколько часов до того, как Христос входил в Иерусалим. И вот подготовка ко входу Христа в Иерусалим, вот что происходило. Христос поручил своим ученикам, говорит: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанное. На него никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. И когда отвязали молодого осла, хозяева его сказали: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежду свою на осленка, посадили на него Иисуса. Ну, дальше мы знаем продолжение этой истории, когда Христос торжественно въехал в Иерусалим. Это был триумф. Триумф Спасителя. Один из немногих триумфов настоящих, которые были у Христа здесь на земле. Потому что Христос, живя здесь на земле, вел жизнь скромную. И он никогда старался... Он был как обычный человек. Он не старался себя каким-то образом возвысить в глазах людей. Иногда наоборот даже происходило. Но здесь он отчасти показал, кем он является. Но интересно то, что вот этот триумф, который был, вот этот триумфальный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, он был не похож на те триумфы, которые позволяли себе, например, римские императоры. Потому что когда въезжал римский император после какой-то важной битвы в город Рим, он въезжал не на осле, а он въезжал на прекрасном скакуне, его сопровождала целая армия вооруженных римлян, которые двигались ровными колоннами. Это было красиво, величественно. И действительно, люди, которые видели этот, ну, можно сказать, спектакль такой торжественный, люди исполнялись такого трепета и ликования: вот это наш великий император, наш царь, наш правитель. И на самом деле было бы логично для Христа, если он хотел себя представить вот тем, кем он является, то было бы логично тоже воспользоваться, ну, каким-то более подходящим для этого животным. Ну, лошадь или уже если осел, то опытный осел, который уже много работал и многих возил. А здесь Христос выбрал, по-моему, наименее подходящий транспорт для себя. Он выбрал осленка. Кстати, в одном из Евангелий говорится, что осленок был настолько молодым, что пришлось не только осленка брать, но еще и его маму. Потому что он без мамы бы никуда не ушел. И это тот осленок, на котором никто не садился, который еще никому не был нужен. Он не был нужен пока, он не был нужен хозяевам, Поэтому хозяева так удивились. Хозяева удивились не тому, что ученики отвязали осленка, а удивились, зачем он вам может быть нужен. Было бы логично, даже если взяли его маму, да, вот этого осленка, ослицу, и ее использовали для чего-либо. А этого осленка ни для чего, по идее, использовать нельзя. На него еще никто не садился. Но вот именно такой, казалось бы, неподходящий, немощный, неопытный, понадобился Господу. И именно на осленке Христос въехал в Иерусалим. На самом деле, это удивительно, но в то же время и очень поучительно. Христос пришел на эту землю необычным путем, не так, как его ожидали. Мы помним, что Христос родился не во дворце, не в царских палатах. Он родился даже не в доме, даже не в бедной лачуге. Он родился в хлеву. И действительно, ну, для царя царей, для сына Божьего, такое положение, ну, было, ну, мягко говоря, странным. Вот что именно так родится Христос, никто не предполагал. Хотя были пророчества, кое-что было известно о том, как придет Христос, но эти пророчества никто так серьезно не рассматривал, и его ожидали как мессию, царя, который придет освобождать Израиль. Мы уже много раз говорили об этом с кафедры, что ожидание, то, что ожидали от Христа, Христос, ну, скажем так, не оправдал. Потому что он не стал царем Израиля здесь на земле. Почему и многие, я думаю, и решили, что его надо распять, и было легко убедить народ буквально через несколько дней после того, как Христос торжественно въехал в Иерусалим, очень быстро народ был готов и сделал это, готов кричать «распни». Потому что они ожидали этого римского императора, вот подобного римскому императору, который торжественно въедет, который возьмет власть, который воссядет на престол и будет руководить, и все будут довольны. Помните, мы вспоминали как-то, что когда Христос накормил 5000 человек хлебами, в Евангелии так сказано, интересно, народ его чуть случайно не сделал царем. Народ очень хотел его сделать царем. Но у Христа были другие цели, у Христа были другие задачи, и он не пришел сюда быть царем земным, он пришел быть царем небесным. Но именно тот факт, что Христос использовал вот этого осленка, о многом говорит, и это для нас очень хороший урок, того, что Он, Христос, будучи Сыном Божьим, родившийся в простых условиях, проведший свой жизненный путь среди простого народа в основном, Он, Ему нужны те, кто на первый взгляд никому другому не нужен. И очень часто мы в нашей жизни, нам кажется, мы никому не нужны. Нам бывает так плохо, нам бывает так одиноко, нам бывает, нас все вокруг обижают, нас предали, о нас забыли, нас не любят. Но есть тот, кому мы нужны. Несмотря на все наши слабости, несмотря на все наши недостатки и недочеты, Он любит нас. И Он готов нас задействовать, нас использовать в выполнении Своей воли. Мы надобны Господу. Каждый из нас, лично каждый из нас надобен Господу. И даже когда мы себя недооцениваем, когда мы видим в себе множество минусов, которые не позволяют нам делать то или иное, мы надобны Господу. Когда-то Моисей, когда Бог его призывал, долго дискутировал с Богом и доказывал, что он недостоин той миссии, которую Бог на него хотел возложить. Но в итоге Моисей до сих пор остается едва ли не самым великим героем в истории человечества. Моисей послушал призыв Божий. Интересно, если мы посмотрим еще на Христа, на его учеников. Все же ученики Христа были простые рыбаки. Тоже интересно. Казалось бы, ну, Христос пришел, Сын Божий. Мог бы избрать и, скажем так, более интеллектуально подкованных, духовно подкованных, знающих Писание. Тем более книжники, фарисеи, они очень хорошо знали Писание. Многие из них знали все Писание наизусть. И вот кто, ну, логично было бы, вот кому бы стать учениками. Но Христос выбирает обычных людей. Бывшего мытаря. Он выбирает простых людей и рыбаков, которые, ну, явно не заканчивали университетов. И в то же время именно апостолы стали теми, кто понес Евангелие людям. Да, был среди апостолов, правда, уже дальше был апостол Павел. Это был очень образованный человек, очень умный и действительно тот человек, который, ну, и знал Писание, и у него был огромный духовный опыт. Но именно апостол Павел был тем человеком, который первое время гнал Христа. И для того, чтобы апостолу Павлу обратиться, Христу пришлось его вразумлять целым знамением. И после этого некоторое время даже ослеп, потому что вот ему нужно было прочувствовать. Вот и вот те знания, которым он обладал, тот духовный опыт, которым он обладал, он не помог ему найти Христа и встретить Христа. И только личное вот общение, вот этот контакт, когда Христос ему сказал: «Трудно тебе идти против рожна, почему ты меня гонишь?» Знаете, что такое рожон, да? Это такая острая палка, которая подгоняет скотину, чтобы она шла в ту сторону, в которую нужно. А трудно идти против рожна, когда подгоняют в одну сторону, а животное идет в другую. Вот тогда трудно животному. Иногда это даже до крови бывает и больно. Также в нашей жизни иногда нас Христос вот так подталкивает. Иногда болезнями, иногда какими-то обстоятельствами жизненными. Иногда обличениями и через Слово Божье. Мы не понимаем одного в нашей жизни, что мы нужны Богу. Мало того, что мы нужны Богу, наша миссия, она очень ответственна. Вот миссия вот этого осленка, который, казалось бы, ну, совершенно был неподходящий для того, чтобы Христос на нем въезжал в Иерусалим, она была почетная, и он с ней справился. Несмотря на то, что на него никто не садился, несмотря на то, что он был маленьким, неопытным, но он справился с тем, что было ему поручено. Он провез Христа и выполнил ту миссию, которая была возложена. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, он был к ней не готов. В нашей жизни перед нами, когда мы обращаемся к Богу, также становится миссия, которая и какие-то цели, которые ставит перед нами Бог, они возникают. И вот я сейчас прочитаю еще одну историю, которая особенно тех, вот, с кем мы встречаемся в малой группе, я особенно часто цитирую эти слова, но я сегодня хочу прочитать историю, которая записана в книге «Бытие». И разговор Авраама с Богом. И очень интересно, вот здесь некоторые нюансы, которые нам помогут понять наше значение каждого из нас. Ну, давайте послушаем. Бытие, 18 глава, с 23 стиха. «И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Это Авраам Богу говорит. «Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя». судья всей земли, поступит ли несправосудно? Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. Авраам сказал ответ: вот, я решился говорить с тобой, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ними и сказал: может быть, надеяться там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: не прогневайся, владыка, что буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: вот, я решился говорить с тобой, владыка, может быть, найдется там 20. Он сказал: не истреблю ради 20. Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может, найдется там 10. И сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Мы знаем дальнейшую историю, что в Содоме не нашлось 10 праведников. Там была одна праведная семья, семья Лота. И она была выведена Богом, ангелом из Содома. Но погибла жена, которая обернулась. Мы тоже помним, жена Лота. Вот так произошло. Какой здесь можно для нас взять урок? Дело в том, что мы тоже живем в мире. И мир сегодня недалек от Содома по моральному состоянию. И вот несколько лет назад, еще когда была жива, жена Билли Грэма, она сказала такую фразу, что если Бог в ближайшее время не накажет Америку, ему придется покаяться перед жителями Содома. Действительно, наш мир сегодня очень, можно сказать, тонет во зле. Вот так, как бы это громко не звучало, но это факт. И мы, христиане, являемся теми праведниками, ради которых, по крайней мере, должны являться, ради которых Бог может спасти нашу страну, наш народ, да и весь наш мир. Сегодня на нас лежит колоссальная ответственность. И когда мы думаем, что мы маленькие люди, от которых ничего не значит, забудем об этом. Мы не являемся маленькими людьми перед Богом. И наше слово, и слово нашей молитвы, оно очень важно для Бога. И чем больше будет тех праведников, ради которых можно будет спасти нашу страну, наш мир, тем дольше наш мир просуществует. И тем больше будет возможностей кому-то еще обратиться к Богу и кому-то еще присоединиться к этим праведникам. Бог долготерпит. И вот эта беседа, которую Авраам вел, видите, в 5 раз, да, начиная с 50 до 10. И даже вот того количества не нашлось. Но я думаю, сегодня в мире есть вот то нужное количество праведников, поскольку мир сегодня еще существует. И мы просто обязаны жить так и так служить Богу, чтобы быть этими праведниками, ради которых Бог сохраняет нас и окружающих нас людей. Да, нам не просто жить в современном мире, нам не просто общаться с людьми, которые нас окружают, которых через слово мат или какие-то неприятные, другие неприятные выражения, которые своими действиями показывают ненависть по отношению друг к другу, по отношению к миру, по отношению ко всему. Но Бог любит человека. И Бог желает спасение каждому человеку. И вот то, что продлевается вот этот период существования мира, это продлевается период того, чтобы человек, человечество, чтобы хотя бы какая-то часть человечества могла обратиться к Богу. Помните, Христос, когда был на кресте, к нему обратился разбойник и сказал: «Прости меня, я достоин этой казни». Я просто сейчас недословно цитирую, но смысл такой. Он, кстати, унимал другого разбойника, который поносил Христа. И что Христос ему ответил? «Ныне же будешь со мною в раю». Вот, казалось бы, этот разбойник, казалось бы, кому он вообще может быть нужен? Но он нужен был Богу. Он нужен был Христу. Достаточно было лишь ему сказать вот эту фразу: «Прости меня, Боже». Бог может спасти каждого человека, и Он желает спасти каждого человека, но Он никогда не делает это насильно. И поэтому зачастую нужно время для того, чтобы просто человеку было достаточно времени сказать. Но далеко не у всех на одре болезни, на одре смерти есть такая возможность. Поэтому чем раньше мы это скажем, чем раньше мы обратимся к Богу, тем лучше. Но с другой стороны, когда мы обращаемся к Богу, на нас сразу ложится ответственность за окружающий мир. Мы становимся частью вот этого круга Божьих людей. И хотя мы сами остаемся несовершенными и, может быть, поступаем неправильно, иногда грешим, и вообще наша жизнь, не соотносится с многими Божьими идеалами, но мы, понимая свою слабость, просим прощения, Бог нас прощает, и мы становимся теми праведниками. Помните, когда, тоже, кстати, Аврааму Бог сказал: Авраам поверил Богу, и Бог это вменил ему в праведность. Авраам не был праведным человеком, вот по сути, когда он обманывал и называл свою жену сестрой для того, чтобы там выкрутиться в определенной ситуации. Да, и там с детьми тоже были некоторые сложные истории. Но Авраам поверил Богу, и это Бог ему вменил праведность. Когда мы верим в Бога, Бог вменяет нам праведность, то есть делает нас, очищает нас, и дает нам право, и дает нам ответственность. Знаете как, граждане страны, любой, получая паспорт, они становятся совершеннолетними гражданами страны, и у них появляются некоторые права и некоторые ответственности. Чаще ответственности даже больше бывает. Так вот, когда человек крестится, это своего рода получение паспорта, и он тоже получает права и получает обязанности, и получает ответственность. И вот в Матфея 5 главе в Нагорной проповеди сказано: «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже непригодна, разве как выбросить вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Так да светит ваш свет пред людьми, чтобы видели ваши дела и прославляли Отца вашего Небесного». Иногда щепотки соли хватает для того, чтобы сделать вкусное целое блюдо. Вот так же и в мире зачастую какого-то процента праведников хватает для того, чтобы мир продолжал существовать, а не был разрушен огнем с неба, то, что произошло с Содомом и Гоморой. А свет? Знаете, когда вот абсолютная тьма, то даже свет свечи виден, может быть, если не за километры, то за сотни метров. И также мы в нашей жизни, мы должны быть светом, путеводным светом, чтобы люди, видя нас, менялись. Чтобы люди, видя нас, осознавали, что они тоже надобны Господу. Надобен Господу любой человек, каждый человек. Но вопрос в том, что Бог не делает ничего насильно. Главное человеку искренне обратиться к Богу. И вот обращаясь к Богу, человек может получить спасение, получить жизнь вечную и получить меру ответственности в своей жизни за то, чтобы быть праведником, ради которого Бог сохранит этот мир.